Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
12:20. Добрый день еще раз. Мы начинаем наше книжное казино. Простите за задержку, мы просто прибрались в большую студию. У нас оказалось так много народу, чтобы нам было посвободнее. Итак, приветствую, во-первых, Мальпишку. Здесь же, Маечка, добрый день. Добрый день, привет, да. И здесь же у нас в студии сегодня Захар Прилепин, писатель. Здрасте, Захар.
Здравствуйте.
Открываю книжку. Павел Басинский, литературный критик, обозреватель «Российской газеты». Добрый день, Павел, здрасте.
Здравствуйте.
И издатель Александр Иванов, главный редактор издательства «Ад Маргином». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомним, что будет обязательно вопросы будут для вас во второй части передачи. Будете звонить по телефонам прямого эфира, отвечать на них. И в подарок получите книги. Сегодня, я так понимаю, у нас Захар Прилепин солирует.
Захар Прилепин, и мы сегодня дарим 3 книги нашего гостя из Нижнего Новгорода.
Из Нижнего Новгорода. Специально приехал на передачу?
Да, безусловно, конечно.
А почему, Захар, вы такой популярный писатель, вы не перебираетесь в Москву?
Ну,
уже, наверное, можно.
В этом есть и смысл, и некое кокетство, что вот я такой коряжистый провинциал, сижу в деревне. Да, поэтому я буду и впредь там сидеть.
Поддерживать будете вот
такую
репутацию. Таких знаем уже. У нас есть некоторый такой набор таких штатных профессиональных провинциалов, да, которые делают вид, что они из провинции. Все мы про вас знаем. Значит, что у нас сегодня в розыгрыше? Санька, вот это как бы первая книжка, которая сделала, ну, я не знаю, наверное, она не первая, но первая, которая сделала известным Захара, наверное, да? И еще у нас тут есть «Грех», а это я не могу прочесть, что это.
Это патология.
Это я читала, только у меня была такая маленькая, на мягкой обложке, я в отпуск брала. Да-да-да-да-да, это я читала, эту книжку «Патология», да. Ну что, с чего мы начнем-то? Давайте мы вот с чего начнем. А пусть нам Павел расскажет, какое место сегодня в литературной жизни занимает Захар Прилепин.
Вы знаете, я когда прочитал Саньку, роман, то я пришел в восторг вот от чего. Понимаете, лет 15 назад слово «реализм» было ругательным словом. Вплоть до того, что когда я называл там какой-нибудь там статье хорошего, на мой взгляд, писателя, там, молодого реалиста, он мог ко мне подойти и сказать: что ты вообще делаешь? Ты меня вообще выкидываешь на обочину литературного процесса. Тогда писали: реализм труп. Все, так сказать. 20 век, век модерна. И вот пришло сейчас поколение писателей, 20-30-летних, вот, потому что поколение все-таки не возрастными категориями определяется, какой-то общностью взглядов, там, эстетических пристрастий. Вот, там, ну, можно назвать там Романа Сенчина, Юлию Мамаеву, допустим, там, Дмитрия Новикова, еще там целый ряд имен, которые, безусловно, пишут в такой реалистической манере, которая мне лично близка и которая, я считаю, в общем, стержневой для русской литературы. Но в этом поколении не было лидера, вот до сих пор. Не то, что, так сказать, лидера, который возьмет там флаг и поведет их куда-то, а писателя, который выдал бы законченную вещь. Понимаете, вот я, читая писателей этого поколения, у меня все равно оставалось ощущение, что это все-таки такие талантливые опыты литературные. Это все-таки вещи для обсуждения там, в мастер-классах, на семинарах и так далее. А вот «Санька» – это, безусловно, совершенно классный роман, законченный, и с новым героем, что очень важно. Потому что если ты пишешь роман и не даешь нового героя, принципиально нового героя, то этому роману грош цена. Вот Санька и вообще такой как бы обобщенный тип современного такого молодого революционера, который, что поразительно в этих вот мальчиках и девочках, то, что они как бы стремятся к смерти. Потому что они не хотят жить в этом обществе. Изменить его они не могут, и они просто стремятся к смерти. Вот. И вот этот новый тип такой, такого революционера, с одной стороны, с другой стороны, Печорина, как бы, вот, он совершенно поразительный, я его не встречал до сих пор в литературе, и я понял, что это состоявшийся роман. Плюс он написан просто прекрасным языком, он очень увлекательно читается, и это очень хорошая социально-психологическая и, извините за банальность, общественно-политическая проза такая, которая отвечает на запросы сегодняшнего дня.
Захар, возвращайтесь, очнитесь. Я поняла, что вы вошли в какой-то такой астрал, улетели, слушая все, что говорит Павел Басинский про вас. Ну, вы как-то, это вам приятно?
Ну, после того, что сказал Павел Басинский, я должен что-то необыкновенно умное здесь говорить, а потом еще поставить ящик водки Павлу Басинскому. Ну, я ему не ставил никогда еще водку, и поэтому... Ну, конечно же, я согласен, безусловно, это новый герой, отличный русский язык и все такое. Это очень будет нескромно с моей стороны как-либо оценивать слова.
Ну, а что касается реализма, вот и всерьез, вы вообще на какой литературе сами-то воспитывались? Как все советские люди? Статическом реализме?
Безусловно, да, и это понятие для меня носит скорее смысл позитивный, потому что я считаю, что в каком-то смысле 20 век соразмерен веку 19 в русской литературе, и книги первой волны революционной, книги Леонова, Всеволода Иванова, книги Алексея Толстого, тот же самый Петр I, и поздняя литература, шестидесятники, и деревенщики, это все совершенно уникальный пласт и недооцененный, но я думаю, время все поставит на свои места, и мы забудем это клеймо соцреализм, и будем нормально все это воспринимать. Это моя литература, да, она мне близка, понятна. Я вообще советский человек, по большому счету.
Александр, у меня вопрос к издателю. Ваше знакомство вообще как состоялось с Захаром?
Через Лимонова. То есть мы стали издавать Лимонова.
Он порекомендовал, да?
Нет, просто сошлись как-то, подружились с ребятами из окружения Лимонова. И вот через это все состоялась встреча с Захаром. Я хотел просто согласиться с Пашей, что действительно здесь появляется герой, потому что реализм для меня меньшая ценность, нежели вот для моих коллег. Вот если мы вспомним, что в литературе нашей происходило, были же какие-то события, которые мы все отмечали, там, ну, не знаю, каждый по-разному, там, Пелевин был, для кого-то событием являются книги, там, Донцовой или Улицкой, там,
например,
Сорокин, да. Но если мы вспомним, вот какой у нас за последние 15-20 лет один хотя бы литературный герой, вот такой на раз узнаваемый.
Фандорин.
Ну, Фандорин, 19 век, да, а вот наш современник, вот которого как бы вот просто на раз мы как бы даже не имя вспомним, а представим образ, характер.
Из литературы?
Из литературы, да. Ведь это сложный вопрос, да. Вот я, например, для себя могу сказать так, что для меня последний такой герой, узнаваемый, да, был Битовский Монахов, вот из 70-х годов. Очень понятный, потом он в кино возник, вот в образе Янковского, такого рефлексирующего неудел инженерно-технического интеллигента такого, да, сомневающегося, очень внутренне противоречивого. Герой Захара, он не герой в смысле подражание образца. Он герой в смысле того, что каждый литературный герой, это как, вот знаете, женщина покупает платье, оно, допустим, велико. И она начинает его под себя подгонять, где-то ушивает. Вот так же герой литературный обходится со временем. Он как бы берет время, в котором мы все живем, и начинает его подгонять под себя, где-то подшил, где-то ушил, где-то что-то добавил. И оказывается, что время начинает окрашиваться вот этим его характером, его атмосферой. И мы говорим, да, это время, вот, которое для нас обозначено, например, таким-то героем, там, Татьяной Вариной, например, или там еще кем-то, да, они окрашивают собой время. Соглашаться с этим героем совершенно нет никакой необходимости. Я думаю, Захар с ним сам спорит в этом романе, он не до конца его понимает, хотя, безусловно, это его протагонист. А вот признать, что удалось в качестве, я бы сказал, чуда. Вот, что для меня важно в литературе. Поэтому никаких как бы дополнений к этому чуду никогда не бывает. И сказать, что с Захаром идет там поколение там, молодых, нет, нету. Вот. И не факт, что появится. А вот это чудо случилось, и как бы о нем интересно думать и говорить.
Ну, а можно вот, мы так говорим про Захара, как будто его здесь нет. На самом деле, здесь присутствует. Но можно его в какой-то степени вот назвать Захара Прилепина, писателя, лидера сегодняшнего поколения? Можно его назначить лидером?
Лидером?
В литературе.
А нужно? Мне кажется, что литература все-таки это не спортивное какое-то состязание, во-первых, а во-вторых, это не
тренды и бренды,
не модная будет коллекция. Да. Вот сейчас типа открывается сезон, и издательский дом такой-то представляет коллекцию романов «Осень-зима».
От Прилепина.
Или там валенки или кроссовки от Прилепина. Так не бывает. Литература – это чудесная все-таки история во многом. И совершенно непонятно, например, почему сегодня, в общем, довольно сложной стране такой, со своими проблемами, как Турция, возник гениальный писатель Орхан Памук. Ничего не диктует необходимости появления этого писателя. Если мы будем там социально-экономически, культурно, там, мы не поймем ничего. Просто вот он появился.
и великолепный писатель. Да? И поэтому ни из какой социального контекста, ни из какого там культурного, политического ничего по необходимости не вырастает. Здесь есть какая-то степень свободы и удачи, которая вот снизошла на писателя. Мне нравится
этот подход, я впервые слышу от издателя такой подход романтический.
Да, ну, мне кажется, реалистический.
Обыкновенное чудо это называется.
Ну, да, вот, да? Ну, как-то так получилось. Звезды так легли, вот так получилось. И, кстати, не факт, что это чудо будет продолжаться. Вот тут огромная проблема для писателя уже стоит. Потому что чудеса не бывают поточными, их нельзя повторять. Угу. И писатель, и это огромная драма писателя, он всегда начинает с абсолютного нуля, даже с минуса. Не с нуля, а с минуса я бы ему рекомендовал начинать. Просто забывать, вычеркивать удачу и начинать рисковать и идти в новые территории без всяких надежд на успех.
Новости потом продолжим.
В 12:30 в столице краткие новости на Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Член КПРФ, бывший офицер службы внешней разведки Павел Басанец заявляет, что был отравлен, но не исключает, что это стало результатом критики Путина с его стороны. Около года назад, во время празднования юбилея российской разведки, Басанец обвинил президента в государственной измене. Как рассказал Эху Москвы, Павел Басанец, симптомы отравления он почувствовал около 3 недель назад. Произошел отек горла, на теле выступила сыпь, врачи констатировали прединфарктное состояние. Несмотря на все признаки аллергической реакции, никакого аллергена в организме врачи не нашли. Басанец добавил, что ему начали угрожать сразу после выступления на юбилее разведки. Причем угрозы поступали не только со стороны властей, но и от однопартийцев, которые считали, что Басанец позволил себе недопустимые высказывания в адрес президента. Опальный олигарх Борис Березовский предложил Западу очередной план, при помощи которого можно добиться падения режима Путина. В своей статье, опубликованной в британской Sunday Times, Березовский предлагает Западу признать правление Путина неконституционным, основываясь на событиях в России и убийстве Литвиненко. После этого, пишет Березовский, нужно начать оказывать давление на институты власти, цитирую, включая восстание в качестве крайнего средства. Конец цитаты. Березовский считает, что наиболее уязвим Путин в том, что всецело зависит от коррумпированной элиты, которая держит свои капиталы за пределами России. Бывший олигарх предлагает начать с аудита банковских счетов чиновников и бизнесменов, близких к Кремлю. Полиция Греции арестовала подозреваемого в поджоге лесов на полуострове Пелопоннес. Имя задержанного не называется, известно только, что это мужчина 65 лет. Ему предъявлено обвинение в умышленном поджоге, приведшем к многочисленным жертвам. Напомню, в результате пожаров в Греции погибло 46 человек. Несмотря на низкую облачность, на авиасалоне «Макс-2007» в Жуковском началась программа показательных полетов. Одним из интереснейших станет совместное выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». Летчики на 10 самолетах выполнят фигуру высшего пилотажа под названием «Бочка». Возможно, им удастся установить рекорд, который попадет в книгу Гиннесса, сообщает «Итартас». О погоде в Москве. Этой ночью 13-15 градусов, завтра днем 19-21. Переменная облачность, кратковременные дожди. Сейчас в Москве около 20 градусов тепла. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Книжное казино. Радио Эхо Москвы. Вход свободный.
Напомню, что сегодня в гостях у нас издательство «Адмаргинум», Александр Иванов, главный редактор, книги Захара Прилепина, и Захар Прилепин как автор здесь присутствует, и литературный критик, обозреватель российской газеты Павел Басенский. Мы сейчас продолжим наш разговор, я просто хочу вопросы зачитать для наших слушателей, чтобы у них было время подумать, и через какое-то время по телефону прямого эфира 363-36-59 ответить на один из вопросов и получить в подарок книгу, как вы понимаете, с автографом автора сегодня. Как называлась первая книга Сергея Есенина? Что сказал Ленин о книге Горького «Мать»? При каком царе стала выходить первая русская газета? Копия какого московского памятника стоит в центре Нижнего Новгорода? Где находился прах Гоголя до перенесения его на Новодевичье кладбище? Какой из своих романов собирался экранизировать Василий Шукшин, и не получилось этого? Как назывался доклад Жданова 1946 года, знаменитый, где были подвергнуты партийные критики Ахматова и Зощенко? Вот на эти вопросы мы будем отвечать через минут 10. Выбирайте один вопрос, ответ на который вы точно знаете, и звоните нам по телефону. Так вот, на чем мы остановились? Что Захар Прилепин чудо, и на поток поставить его невозможно. На поток-то, может, и невозможно, а на службу Отечеству можно же поставить.
Это ко мне вопрос?
Да. В мирных целях использовать талант.
Да, безусловно, все люди, которые обращаются с русским языком, как вот с чудом абсолютным, они в какой-то мере, а может быть, и в мере абсолютной, служат Отечеству не менее, чем военачальники и ученые. И тут, собственно, зависит от автора, насколько бережным с этим чудом обращается. Но если вопрос данный ставить в прямом смысле...
Да, в русле социалистического реализма.
Способен ли я служить современному Отечеству, то здесь все, конечно же, гораздо сложнее. Участвуя и проводя марши несогласных и всевозможные другие мероприятия, едва ли нынешнее Отечество способно воспринимать меня как человека, служащего ему, но, тем не менее, я именно таким образом и служу, и свою службу в некотором смысле навязываю. Вот как понимаю, так и служу.
А вас приглашали вот на эти вот литературные спевки, которые устраивались у президента Российской Федерации или у замглавы его администрации?
Да, я был и у Владимира Владимировича Путина, и у Суркова бывал в гостях.
То есть не все еще потеряно. Еще есть надежда.
Не знаю, с тех пор прошло много времени, ничего не потеряно, ничего не приобретено. Как-то вот пообщались и разошлись. И на мой-то вкус прямого, ясного, конструктивного смысла в этих встречах не было. Я напомню, что я просил там амнистировать политзаключенных Владимира Владимировича Путина, но с тех пор ничего, собственно, не произошло. Видимо, нужно было в каких-то других вещах его просить, я не знаю, подарить там щенка лабрадора, и, может быть, он в ответ, наоборот, бы амнистировал заключенных.
Ну, подождите, они же имеют какой-то смысл. Вот вы теперь скажите, как очевидец, чего они хотели-то? Что они хотят? Они хотят это, чтобы сделать вас, не вас лично, а вот молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, как раньше говорилось в мое время, да, сделать полезными обществу.
Ну, едва...
Чтобы вас пели что-то.
Едва ли, да, вот честно, совсем говоря, едва ли у них есть какие-то прямые представления о том, что нужно со всем этим делать. Потому что если нужно им было бы воздействовать на общество, то они позвали бы Донцову, Маринину, Улицкую, простите меня, что я поставил в этот ряд, ну, в общем, читаемых писателей, и вот с ними пытались бы о чем-то разговаривать. Но ведь собрали авторов, по большому счету, молодых, и из которых нужно сначала еще звезд сделать, а потом уже, чтобы они что-то какую-то линию проводили. Поэтому я до сих пор нахожусь в полном непонимании. Вот есть вопрос, who is мистер Путин, вот другой вопрос, зачем он встречался с писателями, он столь же загадочен для меня.
Простите, а долго ли вы будете еще в молодых писателях? По-моему, тот возраст, когда уже можно снять этот титул «молодой писатель».
Ну, у нас в России это началось еще в 90-е годы, когда возвращался огромный пласт, запрещенный в советское время литературы, и тогда там ряд писателей, таких крупных, как Юрий Поляков или Юрий Козлов, они как стали тогда молодыми, так с тех пор еще лет 15 были, вплоть там до 55 лет. И у нас просто сместились эти границы, и до сих пор очень сложно представить себе, ну, вот как вот Есенин в 23 года говорил, я считаю себя хозяином русской поэзии. Вот сейчас представить такого наглеца невозможно. Можно совершенно.
А сколько вам лет?
Мне 32.
Ну, еще молодой, что-то в самом деле. Молодой писатель. Павел,
да.
Вы у нас обозреватель рупора Государева, да? Вот вы нам скажите, для чего писатели нужны нынешней власти?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот роман Санька неплохо было почитать вообще власть имущим, потому что, ну, хотя бы, чтобы они поняли, что происходит с молодежью современной.
Вот. А читали, как потому вы что... они читали?
Я знаю, что моя книга была у Путина и есть у Суркова. Может быть, они, скорее всего, они ее листали. Угу. Вот не знаю, читают ли они, но листали.
Вот, почему самые искренние, в общем, самые честные ребята уходят в разрушители? Вот, потому что одни пьют пиво, да, вот, и ни о чем не думают. А у тех, которые чего-то хотят, тем, которым обидно за страну, в которой они живут, уходят в разрушители. Пусть задумаются над этим. Так что вообще я думаю, что литература должна какую-то пользу приносить. Не надо думать, что она совершенно бесполезна. И писатель...
Так кто же
потому что Россия точно должен как-то влиять на жизнь общества.
Мне кажется, что писатели на этой встрече с Путиным вели себя совершенно неадекватно. Вот, не исключая присутствующего здесь Захара. Дело в том, что писатель, как мне кажется, единственная польза, которая может исходить из писателя, это польза, связанная с тем, что он может вообразить нечто. Он может что-то придумать, некий вымысел создать. И, как ни странно, этот вымысел, он практически просто невероятно необходим людям. То есть если мы как бы не живем хотя бы частью нашего сознания, жизни и так далее в зоне вымысла, то жизнь становится просто невыносимой. Поэтому задача писателя – это быть писателем. Выдумывать, создавать образы, находить какие-то невероятные метафоры. И с Путиным нужно было себя вести не как политическому трибуну или там просителю денег, а как писателю. То есть сегодня, мне кажется, российской власти чудовищно не хватает вот этой гуманитарной составляющей. Угу. Правильного, уместного,
сказанного
слова.
Может, он на это и рассчитывал, когда
может
он
быть,
звал?
Да.
Или его
никто там не повел себя как писатель.
А такая получилась
кто-то просил,
встреча...
а кто-то говорил свободу.
Некий инфантилизм, согласитесь,
да, 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 конечно, конечно.
Со стороны писателей.
Поэтому если мы от писателей, что мы от них хотим? Мы не хотим, чтобы они нам описали ту жизнь, которая у нас за окном. Мы хотим, чтобы они придумали нам жизнь, придумали какие-то смыслы, вот, в которых мы можем, как говорил Пушкин, над вымыслом слезами облиться. Да? И без этого вымысла писательского нам очень тяжело жить, нам очень тяжело любить, очень тяжело как бы горевать, там, вспоминать и забывать и так далее. Вот это задача писателя. Как бы, писатель должен нас погрузить в мир фантазии, в мир красоты какой-то. Да?
Фантазия и... у нас тоже бывает уголовно наказуема. Вы тоже это прекрасно понимаете. Мы живем с вами в то время, когда вымысел может оказаться предметом уголовного дела.
Да, но она, во многом нам надо выдумать нашу страну, в которой мы живем. Как бы проблема, мне кажется, вот такая базовая проблема сегодня всех русских заключается в том, что страна не выдумана. У страны нет своего воображаемого идеального образа. И поэтому как бы отсюда нет не идеологии, а нет, и вот Захар здесь очень многое делает, конечно, нет того, на что мы можем себя как-то выправлять, вот, нравственно, эстетически выправлять, править себя, да, как-то занимать более вертикальную позицию, да. И вот это как бы духовная такая гуманитарная сфера, она, конечно, литературой обеспечивает.
Согласна, Захар, вот такую функцию готовы взвалить на себя такую обузу.
Ну, Александр же сам сказал, что я, собственно, этим и занимаюсь. Я просто не очень понимаю, каким образом тогда должна была происходить встреча в верхах.
Стихи бы ему почитал, Захар.
Ну, да, да, хорошо.
Кстати, у меня вопрос. Захаркины стихи, так называются, те стихотворения, которые вошли в книгу «Грех». Не собираетесь ли вы выпустить поэтический сборник?
Да нет, не собираюсь, потому что поэзия – вещь, как я называю это, короткого дыхания, и у меня сейчас уже такого дыхания нет. У меня нет таких эмоций, которые позволяют писать стихи. Я их лет, наверное, 10 уже и не пишу. Это, ну, вот что-то изменилось физиологически в организме, что я не очень представляю себя вот такого мужика, который сидит и что-то там рифмует. Вот мне уже не получается это.
Стихи не кормят, кормит проза, так писала Марина Цветаева. И, простите, нескромный вопрос. В наши дни писательство кормит ли человека? Можете ли вы прокормить вашу семью, где трое детей, жена, и где вы пишете в анкете «Счастливо женат»?
Нет, кого-то кормит литература, кого-то нет. В моем смысле все в порядке, конечно, никаких цифр я тут называть не буду. Если бы у меня было чуть меньше детей, я мог бы жить на литературные доходы. Но семья из пяти человек, естественно, заставляет заниматься еще какой-то другой подёнщиной.
А что вы делаете? Вы работаете много в интернете?
Я работаю журналистом. Я возглавляю оригинальные издания «Новой газеты», оригинальные издания «Агентства политических новостей».
Доходная очень работа, я чувствую. Тоже будем считать, что временная. Значит, смотрите, хорошо, вы говорите про какие-то высокие вещи, которые я вполне допускаю. Конечно, это божий промысел, то, чем занимается Захар, и вообще это литература, которую я обожаю. Это моя литература, я ее читаю, и, даст Бог, буду читать еще долго. Но, тем не менее, вот мы уже обмолвились словом по поводу марша несогласных, по поводу другой России, по поводу Лимонова. Это же все такие слова, которые вот не прибавляют уверенности в завтрашнем дне, когда мы их разбрасываем по эфиру, правда же? На сегодняшний день уж точно. И если уж мы говорим о так называемом законе об экстремизме и поправка к этому закону, мы это всерьез обсуждали уже несколько дней подряд, они уже касаются не только, там, не знаю, крушения каких-нибудь дурабовских кабинетов и выхода на улицу, но и вполне такого мирного занятия, как литература. И ваши книги вполне могут попасть под это дело. Запросто. Вот завтра объявят облаву на книги Прилепина, вышедшие в издательстве «Адмаргину». Вот разве вы не допускаете этой мысли?
Если как раз настаивать на том, что это реализм,
да,
то тогда да. Но если говорить о том, что в каком-то смысле литература – это невозможная вещь, это невозможный мир, да? И только за счет этой невозможности, да, мы в своем возможном и вот этом реальном мире можем существовать. Ну, это такая простая история. То есть без какой-то идеальной компоненты мы как бы все бессмысленно становится. И тут я не боюсь, что Захара привлекут. Если его и привлекут, то за какие-то, да, его собственные комментарии на полях, собственно, книги, так сказать, устные или письменные. А книга, ну что, она защищена. И защищена как раз тем, о чем вот Павел говорил.
Защищена, а чем она защищена?
Она защищена тем, что это герой.
То есть это неправда, ребята, это все неправда, это все вымысел.
Нет, это больше чем правда. Это больше, чем правда, это герой. Но именно как герой, ну что, Татьяна Варина, например, или что, Евгений Онегин привлекает за то, что он
это
Ленского на дуэли убил.
Объяснять. Это вы будете в другом месте про Татьяну
уже
Варину.
Уже объяснял не раз, да. Уже объяснял. Сорокиным уже объяснял, Ширяном. Я понимаю ментов, которые вот меня пытались как бы привлечь к литературоведческим спорам. Это такая площадная уличная литературоведение. Это такое, да?
Это в народе. То, что называется литературоведение в народе.
Да-да-да. И вот здесь очень надо осторожно быть со словом «реализм». Потому что иногда реализм понимается как вот то, что за окном.
Да, да.
Нет,
да.
Нет, реализм – это совсем другое. Это то, что за окном, но лучше.
Хорошо.
Идеальнее.
А есть опасная вот литература, опасная для общества, в принципе? Художественная литература.
Ну, я не думаю, что...
Произведение опасное,
вредное.
Я не думаю,
что роман Прилепина опасен для общества.
Не про Прилепина говорю, в принципе, вот на ваш взгляд.
В принципе, да. Ну, например, Сорокин.
Опасный?
Реально, конечно.
Почему?
Взял, настучал в прямом эфире на Сорокина.
Ну, почему настучал? Не, ну опасно.
Просто дал наводку.
Потому что это литература, которая... Нет, она опасна на личном, прежде всего, уровне. То есть она разрушает сознание человека, на мой взгляд. Вот. Давайте мы все-таки сегодня о Прилепине говорим, да. А я попытаюсь спасти его книгу.
У нас тема такая, современная литература страны, какова?
И вымысел вымыслом. Почему, собственно, боятся слова реализм? Дело в том, что я тут совсем тогда уже плохую службу Захару сослужил, потому что моя рецензия на него называлась «Новый Горький явился». Я сравнивал эту вещь с матерью Горького. Uh-huh. Но дело в том, что Горький-то санкционировал революцию и, в общем, как бы осветил даже ее образом матери. А у Захара же все наоборот. Это трагическая книга, и он жалеет этих ребят. А это ведь Лимонов, там, я думаю, изображен тот, который сидит в тюрьме, такой великолепный герой. По-моему, он изображен там отнюдь, так сказать, не симпатично, как мне показалось. Вот, потому что пока эти мальчики и девочки гибнут, этот, в общем, занимается такой высокой, значит, такими высокими раздумьями, такой красивый герой и так далее. Так что я думаю, уж точно опасности общества от этой книги нет, только польза.
Мне как-то обидно за Сорокина. Вы считаете его вредным? Захар, тоже вредным считаете?
Ну, нет, безусловно, нет. Сорокин очень интересный тип, появившийся вот на витке, на очередной спирали развития русской литературы. И это фигура, которая должна была появиться, как появлялся Рабле или там Маркиз де Сад, кто угодно. И она заполнила какую-то пустоту, и теперь там есть, собственно, вот сгусток какой-то. Теперь она пойдет дальше.
Мне кажется, что это один из самых талантливых писателей.
А кто отрицает этого таланта? Если бы он был бесталанен, так...
Нет, я думаю, что вообще очень сложно говорить о вреде и пользе в случае литературы. Ну, просто литература, мне кажется, это довольно близкая тема такая, вот как можно говорить о вредном или полезном друге, да? Ну, наверное, можно.
Можно.
Или о своей матери говорить, вот вредная женщина, да? То есть это довольно близкие субстанции такие, близкие вещи, да? К литературе именно так, видимо, можно относиться, чтобы ее всерьез или... обсуждать. Поэтому говорить о вреде или пользе я бы не стал вообще в случае литературы. Ну, вредная литература, неталантливо сделанная.
Подождите, вот то самое народное литературоведение, о котором вы вспоминали, оно апеллирует именно такими терминами. Вредно или полезно? Нужно это стране или не нужно? Нужно это современному молодому человеку или не нужно?
Ну, это очень наивный взгляд на литературу. Наивный, потому что, к сожалению, как бы
Уж вам-то не знать, вы такой, такие знаю, книги издаете.
Знаю, что этот наивный взгляд, он трудно преодолим.
Мы как-то смотрели на литературу Толстой, например. Это был наивный не взгляд всегда, великого человека.
Не всегда, только в поздние годы он так там смотрит. Все-таки Толстой вот в своем рассвете, в своем акме, он так на литературу не смотрел.
Я думаю, что даже первые свои вещи, детство, отрочество и юность, он писал все-таки с прицелом на какое-то воспитание общества и так далее, и так далее. А не Толстой... просто так, чтобы, так сказать, выдать...
Я просто вам же процитирую ваши слова. Дело в том, что Толстой – это единственный писатель вот того времени, который не совершал прогулок с хамом, да, с прописной буквы. А вот все эти прогулки с хамом, начиная от Гоголя, Достоевского, и вот Сорокин – это как раз вполне логичное окончание вот этих прогулок. Вы понимаете, да, вот как, мы тут ясные вещи говорим, да? Нет разве?
Сейчас Павла перевербует.
Мы о Сорокине говорим сегодня или о Прилепине?
Ну...
У меня может быть своя точка зрения на Сорокина.
Все, нет, просто я... Хорошо, давайте я вопросы повторю. Мы должны уже отвечать, дать возможность ответить нашим слушателям. Как называлась первая книга Есенина? Что сказал Ленин о книге Горького «Мать»? При каком царе стала выходить первая русская газета? Копия какого московского памятника стоит в центре Нижнего Новгорода? Где находился прах Гоголя до перенесения его на Новодевичье кладбище? Какой из своих романов собирался экранизировать Василий Шукшин? И как назывался знаменитый доклад Жданова 1946 года? 363-36-59. А мы наушники не обязательно нам надевать. Мы так все слышим. Прекрасно. Отлично. Итак, соединяемся. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
О, получилось. Да, слушаем.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Лили, я из Казани.
Да, слушаем.
Первая книга Есенина «Радуница».
Совершенно.
В начале 1916 года.
Совершенно верно, уважаемая Лили. Спасибо большое. Это... Правильный ответ, по-моему, этот телефон, да? Следующий звонок, пожалуйста, давайте. Алло, здравствуйте. Алло.
А, да, добрый день.
Здрасте.
Это Виктор звонит.
Звонит Виктор. Виктор звонит. Обычно к нам звонит. Да,
да звонит.
Пожалуйста.
Значит, я вопрос о копии памятника в Нижнем Новгороде. Это Минину и Пожарскому.
Совершенно верно, правильно, Виктор. Оставляйте, пожалуйста. А, телефон ваш есть? Вот верхний телефон обычно. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Андрей.
Да.
Шукшин хотел экранизировать твой роман. Я пришел дать вам волю.
Совершенно верно. Все правильно. Спасибо за ответ. Совершенно верно. Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте, я хотела сказать насчет Жданова.
Да.
Его доклад и потом постановление называлось «О журналах «Звезда» и «Ленинград».
Совершенно верно. Как вас зовут, простите?
Инна.
Инна, спасибо, вы правильно ответили. Все верно. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас, говорите.
Да, значит, насчет праха Гоголя.
Да.
Значит, он покоился на монастырском кладбище Святого Данилова монастыря.
Совершенно верно. Все правильно.
Александр.
Спасибо, Александр. Абсолютно верный ответ. Еще звонок. Следующий, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, я по поводу царя. Петр Первый, вероятно.
А, при каком царе стало... Нет. Не
пусть будет Петр Первый.
Правильно.
Да.
Газета «Ведомости».
Хорошо, как вас зовут, простите?
Александра.
Александр, спасибо. Правильно. А почему у нас написано Алексей Михайлович?
Ну, дело в том, что первая газета начала выходить при Алексее Михайловиче, но она выполнялась чуть ли не рукописным способом. И официально считают, что первая газета была при Петре.
Угу.
Ну, вот немножко вот мы перемудрили.
Ну, что же Ленин сказал про книгу «Горького мать»? Неужели никто не помнит? Классика. Пожалуйста, давайте вспомним.
Классиков.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день. Это насчет газеты уже ответили?
Да. Насчет Ленина не ответили. Насчет Ленина не хотим. Так?
Наверное, не Ленин, а Сталин.
Алло. Это Ленин сказал.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ленин сказал, очень своевременная книга.
Сказал он почему-то с грузинским акцентом. Спасибо большое. Телефон ваш есть? Спасибо. Ну все, мы расщелкали все ваши вопросы.
Ну, эта штука посильнее Толстого.
Да, это про другую книжку сказал Сталин, да. Давайте мы теперь должны успеть, то потом мы не успеем. Во-первых, мы должны успеть узнать, что там у Иванова готовится новое, да? Там же должно же что-то готовиться на этой кухне от Маргина.
Ну, готовится вне зависимости от сезона осень-зима. То есть просто готовятся какие-то книжки. Вот я просто одну хотел бы назвать. Вот мы с Павлом как раз ее обсуждали. Он ее прочел и как-то ему показал.
оказалась она любопытной. Это большая довольно книга критика литературного молодого Льва Данилкина, такая биография или документальный биографический роман, посвященный Александру Андреевичу Проханову. Mm-hmm. Называться она будет «Человек с яйцом. Жизнь и мнение Александра Проханова». Вот. Это, вот, мне кажется...
Такая юмористическая литература?
Нет, она совершенно не юмористическая, она похожа на, немножко на классическую британскую биографию, где сквозь портрет дана эпоха. Вот Проханов там описан как человек 70-х годов. И поскольку 70-е сейчас очень вызывают любопытство большое в мире, потому что во многом наше время из 70-х происходит, из тех вот сложностей и находок, которые произошли в 70-е mm-hmm. годы, то о шестидесятниках мы более или менее хорошо знаем по книгам многим. А вот кто такие семидесятники, а Проханов, видимо, семидесятник, если верить Данилкину, вот это мы узнаем, прочитая эту книгу. Она где-то появится в конце сентября, в октябре.
Mm-hmm. Да.
А мне хотелось спросить писателя Павла Басинского, а что вы пишете, что нам, читателям, ждать? Совсем недавно выходила книга о Горьком в серии «Жизел», которая пользуется большим успехом, ваша книжка. И хотелось бы узнать, вот что сейчас на вашем столе, не как у журналиста, а как у писателя?
Ну, как ни странно, после «Горького» я подал заявку, она была принята, и, в общем, был заключен договор с «Молодой гвардией» на биографию Фета. То есть более противоположные и разные фигуры, чем Горький и Фет, трудно себе представить.
Помещики, пролетарские писатели.
Вы понимаете, в чем дело? Фетом я увлекаюсь очень давно, и, на мой взгляд, мне в этой книге хотелось бы разрушить один миф, который существует о Фете давно, еще начиная с Серебряного века. Это то, что существовал отдельно такой прекрасный лирический поэт Фет и помещик. Ну, раньше, так сказать, это было ругательное слово, помещик-крепостник, да, сейчас это называют там крепкий хозяйственник, но что это два разных человека. На самом деле это один человек, и именно хороший помещик и хороший хозяйственник мог писать такие хорошие лирические стихи. Вот этот парадокс, который я хочу в этой книге показать.
Это «Жизель» будет, да?
Ну, да, это будет uh-huh. «Жизель», но когда она будет написана, к сожалению, вот
пока пишется она тяжело и долго. Да?
Нет, почему
она пишется,
да.
Ну, Захар у нас тоже должен поделиться творческими планами, но мне перед этим все-таки вопрос. Мне интересно, кого бы вы назвали среди писателей вот сегодняшнего поколения, кто вам интересен? Вот чьи книги вы стараетесь не пропускать?
Ну и, безусловно, я не пропускаю и не буду пропускать новые книги писателя Михаила Тарковского, которого я очень люблю, он относится к числу любимейших моих писателей вообще. Угу. Я буду читать все новые книги моих друзей Сергея Шургунова, Дмитрия Новикова, Дениса Гуцко, Романа Сенчина, вот этот, Ильи Кочергина, вот этот пласт молодой этой литературы. Диму Быкову, конечно же, я буду читать обязательно и непременно, чтобы, угу. чтобы он не писал.
Вот. Ну и теперь про себя расскажите. Про что у вас сейчас происходит?
Вот сейчас вышла новая книжка, такой роман в рассказах «Грех». И вот как Александр Иванов говорил, нужно делать такие непредсказуемые шаги. Если сравнить это с шахматами, то писатель должен двигаться как конь фигуры, фигуры коня. Вот как-то вот неизвестно в какую сторону, в четыре стороны, еще немножко наискосок. Поэтому я, да, наверное, сейчас буду делать биографию для той же серии «Жизел» Леонида Леонова. Я считаю, одной из своих главных, наверное, жизненных задач вернуть этого писателя, которого я почитаю за крупнейшего писателя минувшего столетия, наверное, наряду с Михаилом Шолоховым. Вот, и, может быть, будет что-то еще, о чем я пока умолчу.
А вышли ли аудиокниги ваши?
Представления не имею. Нет, вроде нет.
То есть никто не спрашивал у вас разрешения и не читал их?
Я ничего по этому поводу не знаю. Нет, аудиокниг нет. Вот, может, Александр знает что-то там по этому поводу.
А кино еще не предлагалось?
Кино, ну, да, происходит и с романом «Патология», и с романом «Санька». Вот эта вот история с их экранизациями, она длится, и она бурлит, и что-то там по этому поводу происходит. Но пока мы об этом тоже не будем конкретно говорить. Но там задействованы очень серьезные люди в случае с обоими романами, общеизвестными. Всей нашей стране, которая смотрит кино.
Ну что же, мы должны уже заканчивать нашу встречу. У нас сегодня такой круглый стол получился, и правильно. Я еще раз представлю участников сегодняшней передачи. Александр Иванов, главный редактор издательства «Адмаргином», Захар Прилепин, писатель, и Павел Басинский, литературный критик, писатель, как заметил справедливо Майя, обозреватель «Российской газеты». На этом мы завершаем наше книжное казино. Захар сейчас пойдет подписывать книжки нашим слушателям, которые так резво ответили на все вопросы. Я надеюсь, и нам с Майей что-нибудь перепадет от автора.
Полагаю.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.